Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших многочисленных гостей. Прежде всего, это отец Амвросий Угромов. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
Я напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и наш пастырь. Дорогие друзья, я рада приветствовать всех гостей, которые сегодня собрались. Прошу представиться.
Меня зовут Вероника, я являюсь специалистом инжиниринговой компании.
Меня зовут Юлия, я преподаватель русского языка и литературы.
Инна, руководитель отдела персонала.
Надежда, медсестра по физиотерапии.
Петр, менеджер.
Артем.
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем тему, которая волнует и здесь присутствующих, я думаю, очень многих наших радиослушателей. Тема церковного брака. Наверное, мы и по своим семьям можем сказать, и по семьям наших близких, что очень часто сегодня один из супругов пришел к вере, воцерковляется и, конечно же, мечтает освятить брак в таинстве венчания. И очень часто второй супруг или пока не готов венчаться или даже не крещен. Мне кажется, вот такая достаточно типичная история. А сегодня вот я предлагаю рассмотреть конкретные ситуации, потому что эта тема будет, я думаю, раскрываться каждым присутствующим здесь, именно исходя из своего опыта. Слово Инне, которая предложила эту тему.
Мой случай очень похож на тот, о котором вы рассказали. Я начала воцерковляться не так давно и пришла к вере около 2 лет назад. К тому моменту я уже состояла в отношениях с моим нынешним супругом, и вскоре после моего обращения к вере мы поженились. Но это был обычный брак, гражданский. Мы зарегистрировались в ЗАГСе, и не более того. И на протяжении последних 2 лет я достаточно спокойно относилась к тому, что мы не венчаны. Конечно, хотелось бы, чтобы брак был освящен таинством венчания, но я относилась к этому достаточно спокойно, рассуждая примерно так, что когда придет время, когда супруг готов будет обратиться и захочет повенчаться сам, то это естественным образом произойдет. Но недавно я общалась со своей знакомой, которая рассказала мне случай о женщине, глубоко верующей, мечтавшей о том, чтобы супруг крестился и чтобы семья их стала православной, чтобы они повенчались.
То есть как раз пример это Юли, да?
Да. На Светлой Седмице я побывала в Вознесенском храме и неожиданно, промыслительно встретила женщину, которая в тот момент меня поддержала своим рассказом о своей семье, поскольку у меня тоже тяжелые переживания были связаны с семейными проблемами. Рассказала она следующее. Зовут ее Лариса, ее супруга Андрей. Она пришла молиться о нем, поскольку он в тот момент был очень болен. Я надеюсь, что Господь помог им, и сейчас он исцелен. Она пришла и просила просворку как раз вот в Светлую Субботу, чтобы вот помочь ему. И я вот ей дала артос тогда, поскольку его не осталось в храме. И я была счастлива, что мне вот удалось с кем-то поделиться. И у меня вот именно был лишний кусочек, тоже вот промыслительный. Я подумала, это для кого-то. И вот она подошла, и она мне рассказала следующее в процессе общения, что сама она довольно давно уверовала, пришла в храм, стала воцерковленным человеком. Батюшка ей говорил, ну вы молитесь по поводу ее супруга, который не был даже крещенным. Вы молитесь, а ему ничего не говорите, вы не разговариваете даже с ним по этому поводу, просто молитесь. И она говорит, я молилась каждый день, и утром, и вечером об этом, просила Господа. И действительно получилось так, что супруг ее крестился. А когда крестился, пришел и говорит, ну, раз уж я крестился, так теперь уж надо и венчаться. То есть вот он сам предложил, и в итоге действительно семья у них вот такая воцерковленная теперь. И я поинтересовалась, как долго она молилась, потому что меня этот вопрос тоже тревожил, поскольку она мне к моей ситуации сказала, вы молитесь, и Господь даст, вы молитесь. И когда я поинтересовалась, она сказала, 2 года. Вот так. Ну, бывает по-разному.
Действительно, женщины очень по-разному. Обычно все-таки это женщины, да, которые хотят воцерковить и повенчаться с супругом. И очень по-разному поступают. То есть кто-то ревностно пытается уговорить, убедить, вести мужа к крещению, к венчанию, чаще всего успехом не увенчается. А вот такой терпеливый, смиренный, 2-годичный труд, подвиг.
Молитвенный. Ну, я в действительности почему-то не вижу противоречия вот в ситуации с Инной и в ситуации с Ларисой, вот с той женщиной, которая рассказала. Я думаю, что само по себе вот это терпеливое отношение, смиренное, мне кажется, вот у Ины, что как Бог даст, вот вроде бы придет время и сам венчается, оно, в общем-то, и согласно тому, может быть, только это не такой выраженный вот тоже подвиг терпения, может быть, он тем не менее, я думаю, он оправдается.
Инна, как сама расцениваешь?
Я думаю, что я где-то поленилась просто в достаточной степени молиться и не прикладывала все-таки усилий для того, чтобы это свершилось. Может быть, именно поэтому эта история так откликнулась в моей душе, потому что я поняла, что я недостаточно прошу Господа о том, чего хочу.
Ну, я на всякий случай скажу. Дело в том, что у меня тоже была ситуация, мы очень долго, больше 10 лет жили с человеком, не в невенчанном, даже не в гражданском браке, а вот, ну, скажем так, в сожительстве. И более того, была такая беда, что он, когда мы познакомились, он очень пил. Он был очень молод, я была очень молоденькой. И я это понимала, потому что у него в жизни была трагедия еще до нашей встречи, после которой с ним вот эта беда случилась, и он какое-то время не боролся ни с чем, и в том числе и с этим тоже. Напротив, он в это как-то даже погружался, чтобы, ну, забыться, уйти от этих проблем, не будучи еще, разумеется, воцерковленным, хотя уже на тот момент верующим, но еще не как православный христианин, а достаточно аморфно верующим. Ну, как это и бывает у нас, вот, может быть, у многих в юные годы, когда мы не выросли в православной традиции, но ищем чего-то. Вот он был примерно на такой стадии. И меня он даже тоже к этой стадии привел, потому что я еще менее верующий и еще более аморфный в этом отношении была. И я, конечно же, не молилась, потому что и вовсе даже другими категориями я тогда мыслила и жила. Но мне очень хотелось, чтобы он перестал пить. Вот я просто терпеливо к этой ситуации относилась. Я не скандалила по этому поводу, не внушала там чего-то. Ну, по-разному, конечно, бывало, но, в принципе, я очень быстро поняла, что это бесполезно и только будет большую боль доставлять и непонимание. И я просто согласилась это потерпеть про себя, как бы потерпеть, и я поняла, что я буду все равно с ним, каким бы он ни был, как бы это ни было. И чудесным образом для меня, вот когда я потом уже оглядывалась на прошедшее, оказалось, что он бросил пить. Он перестал пить сам. Слава Богу, никаких кодирований, он достаточно сильный человек. Он просто перестал пить, он и курить через год еще бросил. Это я к тому, что если сердце просит, и если человек все равно об этом как-то думает, это в каком-то смысле равно молитве. Я не скажу, что равноценно, но в каком-то смысле это вот близко к какому-то такому молитвенному состоянию, когда мы о другом человеке вот так вот печемся про себя, может быть. Чтобы Инна не падала духом, что вот она, может быть, подумает, что вот 2 года там потеряны, что спокойно относилась. Нет, если это было такое желание, оно тоже Господь видит его, сердце смотрит наше.
Другой вопрос. А если человек крещенный, а он говорит, что как бы, ну, ты разговариваешь, ты собираешься заключить брак, говорит, хорошо, повенчаемся. Как бы все нормально. Mm-hmm. То, что должен человек говорит, хорошо, мы повенчаемся.
Как, допустим, форма.
Как mm-hmm. форма.
И должно. Вот,
да, то есть в этой ситуации непонятно на самом деле, как поступать. Кто-то делает шаг, что да, он все равно идет и венчается. Там уже видно будет, как все управится. Кто-то наоборот просто останавливается, разворачивается и уходит. И вот как здесь-то правильно на самом деле делать? Потому что, как бы, ладно, когда человек не церковный, то есть не крещенный даже, когда человек крещенный, говорит, да, мы с тобой повенчаемся, и может даже он говорит это не для формы, а потом через некоторое время выясняется, да, потому что тебе это надо было.
То есть, с одной стороны, мы призываем благодать Божию, да?
Ну да, это с одной стороны, а с другой стороны, получается, что ты призываешь, как бы просишь Бога, а тому-то человеку, который рядом с тобой, ему это, ну, и не надо, как бы.
Хотела спросить Инну, может, она желает венчания, потому что видит какое-то мистическое действие в нем? Многие считают, что повенчаются, и брак крепче. А один священник говорил, что брак не сколько венчанием укрепляется, а сколько взаимоотношениями внутри семьи. Если они с любовью проходят, то брак сам по себе, можно сказать, освящается. А венчание — это уже дополнение.
Давайте не будем путать. Давайте не будем путать магическое и мистическое. Я вот хотел бы уточнить термины. Мистический этот брак в любом случае будет. Таинство — это есть мистика, находящаяся за гранью нашей реальности. Другое дело, что магическое отношение к браку, конечно, недопустимо. Мы повенчались, и поэтому все будет хорошо. Вот этого нужно избегать, потому что именно поэтому могут многие проблемы и появиться. Если человек относился к браку как к такому гаранту своей безопасности, гаранту, что можно жить потом как хочешь, а все равно брак будет держаться, это, конечно, безумие.
Может, тогда своим примером в своей жизни христианской мужа приводить не спешкой, скорее заключить венчание?
Если отвечать на этот вопрос, я бы, наверное, не сказала, что есть такое отношение. Может быть, в большей степени, наверное, нет. Но хочется еще сказать вот о чем. Я бы очень хотела иметь детей. И вот здесь вот срабатывает такое некое заблуждение, может быть, да, что если ребенок родится в невенчанном браке, дальше начинаются вот страхи.
Это далеко не заблуждение, это горькая правда. И если кто-то говорит, что это не так, то он очень сильно обманывает себя. Взаимоотношения между мужем и женой – это одно. Взаимоотношения между матерью или там отцом и ребенком, последствия невенчанного брака, они, к сожалению, неизбежны. И история церковной жизни, история не только житий святых, но и современной действительности подтверждает правоту вот этой вот проблемы, что многие дети от невенчанных браков намного тяжелее переносят последующую семейную жизнь, последующее создание семьи и так далее и тому подобное. И, между прочим, многие дурные качества, переходившие по наследству из рода в род, на них очень часто они становятся наиболее уязвимы для них.
У меня это как раз-таки чистейший пример вот этой истории. То есть у нас первый ребенок родился в невенчанном браке, и он же, этот ребенок, стал причиной крещения мужа и венчанного брака. И второй ребенок родился в венчанном браке. Почему у меня сподобился муж на это, я не знаю. То есть сказать, что я просила Бога, сказать, что я 2 года просила об этом, я не просила. Единственное, что я из этого вынесла, что мне самой надо было во многом поменяться, прежде чем вот мой муж пришел. Мне надо было самой прийти к Богу, вот, ну, чисто, вот чисто просто прийти. Не формально, не ходить в церковь, не стучать поклоны.
Не воцерковиться, а стать верующей.
Да, вот как-то вот в душе вот эта искорка родилась, и тогда вот через эти страдания, через вот эти вот совместно с мужем, и через то, что действительно ребенок был очень тяжелый, ребенок и сейчас тяжелый. Первый, второй ребенок, да, он более отрадный, он более спокойный, он более гармоничный. И то, что отец Амрот сейчас говорит, это вот на примере моей семьи это сказалось прям очевидным образом. А то, что вот эта вот мотивация, да, вот когда мы говорим о мотивации, сейчас мы о ней, в принципе, говорим, один хочет, второй не хочет. А почему хочет? Почему один хочет? Почему я вот считаю себя православной? Здесь есть один маленький нюанс такой, нехороший. Когда я вот такая вот православная, я хожу в церковь, я начинаю себя немножко чувствовать там выше мужа. Я начинаю немножко превосходить. Ну, он же не православный, он же вот здесь он нехороший, здесь вот он там, ну, уже не православный там. А насколько я понимаю, тут основное – это работа над собой. Когда идет работа над собой, почему-то чудесным образом меняется вторая половина. Когда идет вот это постоянное там воззрение на вторую половину и выискивание там нехороших моментов и оправданий.
Выискивание сучка в глазу, да, ближнего своего, да, и отсутствие, да, смотрения на свое бревно.
Да, то вот эта вот двухгодичность, или может быть и трехгодичность, она может продолжаться до бесконечности.
Да, конечно. Я поинтересовалась как раз потому, в тот момент, что мне хотелось быстрее, во-первых, а во-вторых, я думала, что вот молитва на тот момент еще, ну, у меня потому что были свидетельства определенные, не знаю, совпадали ли они именно с молитвенным опытом, но тем не менее, что вот человек помолился, ему чудесным образом раз, и даровалась, и я ее и спросила, что как вот она помолилась, думаю, ей, а она мне говорит, 2 года. Я поняла, что это сколько угодно может быть, пока вот она не готова.
Проблема в том, что плод молитвы бывает только тогда, когда человек уже готов. Бывает, что человек пришел к решению того вопроса, и он уже, наконец-то, созрел для того, чтобы сказать это словами к Богу, и тогда это будет плод уже выстраданный. А когда человек в молитве, через молитву еще только готовится, переживает, прорастает это в нем, тогда для этого роста и нужна молитва.
И время.
Да, действительно, время для того, чтобы молитва эта исполнилась. Теперь можно я немножечко структурируюсь? Итак, то, что касается гражданского брака. В данный момент церковь достаточно приветствует нынешний, то, что, вернее, называется не гражданский брак. Давайте тоже, опять же, уточним вот эти вот формулировки, потому что в наше время гражданским браком называют простое сожительство. Государственный брак, будем говорить так. Государственно зарегистрированный брак церковь уже приветствует, но приветствует не просто как достаточный, самодостаточный, а как первый шаг на пути уже к дальнейшему развитию, к дальнейшему созиданию уже христианской семьи. И поэтому, если кто-то из священников вам говорит, что это нехорошо, это неправильно, это повод для расставания супругов, да, если один из супругов, находясь в гражданском браке, не торопится к церковному, простите, это сектантские настроения. Дальше, если он говорит, что вы не можете в такой ситуации причащаться, это тоже не является правильным, это не является мнением церкви, причем не только современной церкви, а церкви во всей ее полноте за 2 с лишним тысячи лет ее существования. И поэтому вот я уже сейчас уже говорю не как от своего собственного опыта, а на основании постановлений и Священного Синода, и общего опыта церкви. Для того, чтобы не быть голословным, я напомню, тем, кто, может быть, не помнит, или расскажу тем, кто не знает, слова апостола Павла, находящиеся в его послании, в первом послании к Коринфянам. Неверующая жена освящается верующим мужем, и неверующий муж освящается верующей женой. Вот это слова апостола Павла. Не совсем дословно, но в синодальных русских переводах они звучат именно так. Поэтому этот момент очень точно стоит себе запомнить, что если священник требует от вас развода на основании того, что вы церковно не венчаны, а находитесь только в гражданском браке и на пути к церковному браку, это сектантские настроения, это против учения святых отцов и против учения церкви. Дальше. То, что касается шага от гражданского брака до церковного. У нас сейчас от гражданского брака до государственного не всегда делают шаг. А зачем? Потом развод, потом раздел имущества и так далее и тому подобное. Мы не спешим, нам это не нужно и так далее. Нам нужно проверить свои чувства. Если человек, находясь в близком общении, да, в плотском общении с другим человеком, пытается проверить свои чувства, одно из двух. Либо человек врет и себе, и своей второй половинке, либо человек просто откровенно подвержен блудной страсти. Что ему нужны только физические отношения, а в душевных взаимоотношениях он совершенно не хочет разбираться, он их боится. Дальше. Следующий шаг от государственного брака к церковному, конечно, еще больше говорят, но это серьезно, но это уже перед Богом, но это настолько ответственно, что мы не должны торопиться. Но почему-то исполнение всех остальных супружеских обязанностей мы уже не избегаем, мы торопимся, почему бы и нет-то? Ну, по-другому же не узнаешь человека. Я из собственного священнического опыта могу сказать, и если я ошибаюсь, то Вероника меня поправит. Есть такая параллель. Человек, когда потерял кого-то в своей жизни близкого, там, супруга, ребенка, родителей, как минимум нужен год для того, чтобы пережить вот этот момент, чтобы свыкнуться с этой мыслью, чтобы стать способным адекватно смотреть на эту ситуацию, привыкнуть жить без этого человека. Точно так же, об этом уже святые отцы давно писали, и сейчас современная психология, психофизиология даже к этому пришла, что если между мужчиной и женщиной был хотя бы один физически близкий контакт, то после этого нужен как минимум год для того, чтобы эти два человека могли друг на друга смотреть адекватно. И поэтому, когда люди разбежались, да, там, через 2-3 месяца после того, как, и они говорят, что мы свои чувства не проверили и так далее и тому подобное, их нельзя слушать, потому что они сейчас в этот момент думают и действуют неадекватно. Они обманывают и сами себя, и не могут оценить это правильно. И поэтому, когда люди говорят, что вот, ну это же серьезно, так а что, извините меня, а совместная жизнь – это что, игрушки? Как это сейчас говорят, опасность за беременность – это вам что, детские игры? Поэтому вот, когда люди говорят о том, что вот церковный брак – это серьезно, и поэтому мы с этим не будем торопиться, здесь нужно смотреть в конкретной ситуации на конкретных людей. Некоторые люди действительно к этому серьезно относятся. Для некоторых людей это всего-навсего оправдание для того, чтобы не делать этого шага. И вот здесь сейчас очень важна задача, которую перед нами ставит церковь, перед нами священниками ставит церковь. Собеседование перед браком и, возможно, даже отказ от желания венчаться прямо сейчас, если один из супругов или оба супруга к этому относятся достаточно легкомысленно. Нас сейчас, правда, в этом отношении очень часто обвиняют в попытке узурпировать свое право, да? Вы должны только исполнять. Вот мы пришли к вам, мы собрались венчаться, вы там должны только это сделать. С другой стороны, нас обвиняют в том, что вам лишь бы повенчать, кадилом помахать, деньги получить и дальше побежать. Вам нет никакого дела до того, как дальнейшая жизнь сложится. Как бы сказать, на каждый роток не накинешь платок, и поэтому наше дело сейчас исполнять тот опыт, который уже есть, то благословение, которое есть сейчас постановлением священных синодов, благословением святейшего патриарха Кирилла, да еще и покойного святейшего патриарха Алексия, и вообще общецерковной традиции этой собеседования священников перед подготовкой к венчанию, да и почти к любому другому таинству. Кровь может быть таинство причастия, когда человек уже более или менее достаточно часто ходит в храм. Дальше. Многие боятся того, кстати, это замечено, серьезно замечено, что после венчания бывает, начинаются действительно в жизни людей скорби. Но эти скорби не потому, что человек повенчался, да? Есть две причины для этих скорбей. Либо действительно человек, вступив на путь духовной жизни, действительно попытавшись исполнить волю Божию о том, что человек должен быть перед Богом со своей половиной венчан, освящен должен быть брак перед Богом. И, конечно же, лукавый, который до этого имел двоих людей, живущих в незаконном браке, в незаконном супружестве, фактически в блуде, теряет эту пару, и, конечно же, он, будем говорить так, со всеми силами, так сказать, со всеми данными ему возможностями старается таким людям отомстить. Это первое. Вторая причина, по которой это случается, что брак поспешно венчанный. Поспешно не потому, что вот сегодня зарегистрировались, а завтра повенчались. Брак сам по себе поспешный, когда люди еще не узнали друг друга, а уже, так сказать, вступили в отношения и уже зарегистрировали свои, так сказать, взаимоотношения там, в гражданском браке и в государственном, вернее, будем говорить так, и в церковном, и потом начинаются скорби, потом начинаются притирания друг к другу, проявляются вот эти повседневные привычки, отношения к реальной жизни, к тому, кто как привык жить, да, и чаще всего каждый из этих людей привык жить достаточно эгоистично. Ну и, наконец, этот естественный рост, многие говорят, ну вот как это естественно произойдет, и это действительно хорошо, когда это так, ну вот этот вот естественный рост, когда будет готов, тогда и хорошо. Но любой естественный рост нужно стимулировать. Не в том смысле, что увеличивать, усиливать его, а поддерживать. Когда ребенок развивается, когда ребенок растет, витамины и там соответственное питание не для того, чтобы он быстрее рос, а для того, чтобы он правильно, гармонично развивался. И поэтому вот то, о чем мы сегодня говорили в самом начале, молитва к Богу, молитва о даровании одному из супругов, да, второму, может быть, супругу, желание повенчаться, она как раз и является подкреплением вот этим. Но помимо этого, надо не забывать молиться и о себе. Потому что ведь не только мой супруг не хочет идти, не только мой супруг не готов к этому вот венчанию. Возможно, и я в чем-то не совсем способен еще правильно и адекватно донести до него. В этом отношении есть, я вот сейчас, к сожалению, не помню, есть в житиях святых такая история. Мать одного из святителей, великих святителей, я вот честно сказать, сейчас не хочу обманывать никого, жила со своим мужем, язычником, почти, если не ошибаюсь, 15 лет. Он был практикующим язычником, это было первые века христианства. И она много лет терпела, молилась его, любила, исполняла свои супружеские обязанности. Она была хозяйкой дома, значит, занималась имуществом своего супруга и воспитала ребенка в христианской вере. И однажды она услышала от него такие слова: «Если такой, какая ты есть, тебя делает Христос, то я тоже хочу быть христианином».
Батюшка, вот та ситуация, которую предложил рассмотреть Артём, да, вы затронули ее, но мне бы хотелось попросить вас более подробно об этом сказать. То есть, когда один супруг мечтает о венчании, да, а второй склоняется именно как к форме к этому таинству. Как распознать вот эти вещи, чтобы не было...
Как правильно поступить, даже на самом деле, в этой ситуации?
В первую очередь, не надо мечтать. Не надо мечтать, надо к этому нормально, спокойно относиться. Потому что всякое мечтание, о чем говорят святые отцы, всякое мечтание, оно опасно и для духовной жизни, а тем более в таких вопросах, которые касаются реальных жизненных ситуаций. Всякая мечтательность опасна. Поэтому нужно спокойно, достаточно твердо идти к этому решению, принятию, к поступку этому. Но твердость не означает идти напролом. А твердость как раз может быть в том, чтобы ждать и 2, и 3, и 5, и 15 лет. Но если все-таки этот вопрос уже решился так, как он решился, то в любом случае нужно продолжать дальнейшее развитие, продолжать дальнейший рост совместный. И человека, который был причиной венчания, и второй половинки, второго супруга, который, казалось бы, сделал это формально, но факт уже случился, и таинство уже совершено. И как бы мы верили в это или не верили, таинство дает человеку, с одной стороны, регистрирует, делает отметку на небесах о том, что этот брак действительно уже заключен. С другой стороны, призывание благодати Святого Духа означает не бесконтрольное такое вот легкое решение всех проблем, но помощь в решении этой проблемы. Человек уже может ходатайствовать перед Богом не только за себя лично, но и за ту семью. Да, помните слова апостола Павла? «Вот я и дети, которых ты дал мне». Дети имеется в виду не только физические, но и здесь, в общем-то, контексте говорится о вообще о семье, которая есть у меня. Дети не только физические, но и, в частности, и жена, и родственники жены, кстати, которых тоже, может быть, иногда нужно тянуть православию. Ну, а то, что касается, опять же, вот такой вот ситуации, что давай повенчаемся, говорит второй супруг, ну, потому что тебе это необходимо, тебе это нужно. Вот здесь как раз очень важно и поговорить с тем священником, который вот сейчас это... Раньше это находилось на уровне личностных возможностей, личностного желания венчающейся пары. Сейчас это практически уже обязательно. Можно подойти, поговорить со священником и объяснить ему ситуацию, сказать, вот вы знаете, вот ситуация такая. С одной стороны, я хотел бы, чтобы был церковный брак, с другой стороны, я боюсь, что второй супруг идет на это не ради благодати Божией, не ради, вот так сказать, заключения брака перед Богом, а ради того, чтобы удовлетворить мое желание, ну и, может быть, и себя обезопасить, как говорится, вот подстраховать себя, да. Поэтому тут как раз и есть тоже вот задача и право священника, опять же, как я уже говорил, возможно, даже и отказать. Но отказать не просто так, вы не готовы идите отсюда, а поговорить с одним супругом, поговорить с другим супругом. Если нужно, может быть, и несколько раз поговорить на эту тему, попытаться разъяснить, попытаться донести до человека, донести не только вербально, но и невербально донести до него. А зачем ему-то это надо? Не его второй половинке, которая хочет венчаться, которая осознает необходимость этого, а ему-то самому зачем это нужно? Вот, мне кажется, это один из реальных вариантов, как сейчас можно в этой ситуации поступить.
Я просто в завершении этой темы хотела бы сказать, что пока мы ее обсуждали, мне посетила такая мысль. Я очень много выводов для себя сделала за этот короткий промежуток времени, и я сейчас понимаю, что иногда может возникнуть такое искушение. Человек открывает для себя Бога и говорит, я буду двигаться, да, к Богу, я буду ходить в церковь, я буду причащаться и так далее. И порой это гораздо проще, чем внутренне работать над собой, да, делать те вещи, которые очевидны. И, может быть, в какой-то степени состояние семьи его, состояние человека, с которым он живет и с которым он находится в браке, это показатель его настоящего, ну, не знаю, духовного уровня, его состояния. И я вот сейчас понимаю для себя, что у меня было такое искушение, да, двигаться в сторону веры самой, ну, а муж, он там как-нибудь, когда-нибудь Господь приведет. Такое отношение с ним правильное.
Огонь благодати дается человеку не для того, чтобы сжигать тернии окружающих людей, а для того, чтобы отогревать окружающую его землю, для того, чтобы на ней сходили плоды и других, тех, кто рядом с ним сеет, для того, чтобы эту мерзлую землю не для себя, не для своего удовольствия и желания отогревать, а отогревать ее и для тех, кто трудится и живет рядом с ним.
Спасибо, батюшка, за этот вывод еще, окончание нашей передачи. Спасибо, Господи, дорогие друзья. Еще раз благодарю всех участников, тех, кто сегодня озвучивал тему церковного брака, и те, кто были сегодня слушателями, дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Андрусий Громов, Вероника, Инна, Юлия, Надежда, Петр, Артемий. До новых встреч. Храни вас Господь, Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.